Сергей Тарасов. Дивные фантастические рассказы. Возбуждение, вдохновение и признание. Меня поражает тот факт, что мои рассказы стали читать все, кому не лень, пенсионеры, школьники и даже я сам. А кроме своего удовлетворения этим невероятным фактом, на меня свалилась ответственность. Сейчас мне надо писать не просто рассказы, повести и романы, а такие литературные произведения, за которыми бы в книжных магазинах выстраивалась длинная очередь. Критики, конечно, и раньше критиковали мои сочинения на каждом шагу, с поводом и без, но число моих читателей росло, как на дрожжах. У меня сейчас был единственный выход из создавшего положения – продолжать писать интересные, захватывающие рассказы и повести. А в ближайшем будущем написать бестселлер, хит продаж, за издание которого подрались бы все крупные книжные издательства в нашей стране и за рубежом. Если в начале моей литературной деятельности, каких-то полтора года назад, я был рад нескольким десяткам читателей, то сейчас их количество возросло до нескольких десятков тысяч. Но мне это, как это часто бывает, было мало. Мне надо было, чтобы у каждого гражданина нашей страны в кармане была моя книга, как, допустим, Коран, Библия, Гражданский, Уголовный или Трудовой кодекс. Сейчас, когда это долгожданное событие начинало сбываться, прямо на моих глазах я не особенно был доволен рассказами, которые сейчас пишу. Раньше, по-моему, они получались у меня лучше. Это я установил, когда редактировал книгу моих ранних рассказов, которые написал год назад. Тогда тоже была суровая зима, и когда я добровольно запер себя в домашней камере с решетками, где стоял обогреватель и компьютер, то всю зиму печатал на нем новые рассказы, не выходя ни на кухню, ни на улицу, где свирепствовал мороз под 40 градусов. Сейчас мороз был слабее, градусов 30, но эти шаманы на метеостанции пообещали мне, что через пару дней морозы усилятся, и все жители нашей деревни замерзнут, со мной, естественно. Я начал готовиться к наступающему Армагеддону. Стал чаще и больше есть, спать в шерстяных носках и в шапке-ушанке под двумя одеялами. Но готовить себе завтрак, обед и ужин мне приходилось самому. Жену с собакой и кошкой я выгнал на мороз, и сейчас меня порой грызет совесть, когда вижу в окно их замерзшие фигуры. Когда сегодня я уселся за рояль, пардон, за компьютер, то не успел написать даже строчки, как мне вдруг вспомнилось, что суп я вчера съел, и сейчас мне надо срочно варить другой. А это необходимое и увлекательное занятие отнимает массу времени. Но делать было нечего. Кто, кроме меня, сварит мне вкусный и питательный суп? Я встал из-за пианино, извините, из-за компьютера и поплелся на кухню. Проверить, правда это, или мне просто приснилось. Оказалось, все обстояло хуже некуда. Супа нет, и ингредиентов для нового супа тоже в доме нет. Они, эти вкусные ингредиенты, были в овощной яме. И мне, для того, чтобы в нее попасть, надо было одеться потеплее и пробежать метров 20 по двору, который оккупировал мороз. Так в этом преуспел, что заморозил двор и его окрестности, и без ватника, валенок, теплой шапки-ушанки и меховых рукавиц мне даже не пройти эти 20 метров. Ругая себя за то, что мое вдохновение может пройти, как сон, я начал одеваться. Словно предчувствуя это глобальное потепление, которое на самом деле обернулось ледниковым периодом, я подготовился к нему еще летом. У меня была масса меховых, теплых вещей. Я связал себе несколько свитеров из чистой шерсти, шил несколько пар меховых рукавиц и изготовил теплое нижнее белье. Когда я, наконец, облачился в зимнюю одежду, чтобы не замерзнуть по пути в свою овощную яму, то вспотел и вышел на мороз в твердой уверенности, что мороз сломает себе зубы, прежде чем меня заморозит. Дальше все было просто. Я дошел до сарая, где находился вход в овощную яму, ничего не отморозил по дороге, а затем благополучно, ничего себе не сломав, слез по лесенке в свой зимний продуктовый склад. Он был просторный. Еще прошлогодним летом я его расширил, и по нему можно было кататься на велосипеде. Но когда я наставил в него банки с вареньем, картошку, соленые грибы и огурцы, морковь и кабачки, в нем стало тесновато. Но кроме этих необходимых для супа овощей и фруктов, в яме были огромные запасы петрушки, укропа, всяких приправ и добавок к первым и вторых блюдам. Яблочный, грушевый компоты и различные соки в яму не вошли и сейчас мерзли у входа в сарай. компота и сока было около 300 литров, разлитыми в 5-литровые пластмассовые бутылки. Я их таскал с мороза каждый день, заносил бутылки домой, оттаивал их в домашнем тепле, а затем с удовольствием выпивал.